Доброго вечера. 20:06 в неурочное время на этой неделе. Я появляюсь здесь в эфире, делая вид, что я Евгений Киселев, который Евгений Киселев на некоторое время уехал из Москвы, и вот его час достался мне. Я не буду все-таки воспроизводить программу «Разбор полетов», это прерогатива Евгения Киселева, но я очень благодарен «Радио Эхо Москвы» за то, что у меня появилась возможность провести вместе с вами этот лишний час в эфире. Я это буду делать не один. Если помните, на прошлой неделе в программе «Суть событий» я попросил вас, уважаемые радиослушатели, мне помочь с кандидатами на участие в этой передаче. Получил огромное количество разнообразных предложений. Скажу сразу, что с большим отрывом там лидировал Георгий Сатаров, известный российский социолог и политолог, и специалист, в частности, по коррупции и так далее. Но вот не судьба, потому что на неделе на этой случились всякие события, которые показались мне достаточно важными для того, чтобы, вопреки вашей воле, изменить строй этой передачи. А именно произошел 10-й Русский Народный Православный Собор. Вот все-таки в словосочетании «Русский Народный Православный» что-то такое вот от хора Пятницкого мне все-таки слышится. Вы уж извините, я как-то все-таки не могу без дрожи в голосе это произносить. Между тем, обсуждались там чрезвычайно важные проблемы, прежде всего, права человека. Несколько раз речь об этом заходила более или менее подробно здесь в эфире «Эхо Москвы». В частности, одна из утренних программ «Разворот» почти целиком или в значительной своей части была посвящена именно собору и тем проблемам, которые он там рассматривал. Я же пригласил двух священников. Один из них, к сожалению, пока еще в пути. Это отец Михаил Ардов, хорошо вам известный. Но завтра большой праздник. Благовещение. Или Благовещение?
Благовещение. Благовещение сегодня.
Благовещение, а наоборот сегодня. Это был голос не Михаила Ардова, а наоборот отец Яков Кротов, который здесь у нас в студии, который сразу начнет этот разговор. А отец Михаил Ардов, как я понимаю, дослуживает сейчас последние несколько минут у себя в храме. И вот после этого как-то вскочит в автомобиль и приедет сюда. Отец Яков Кротов. Здравствуйте, отец Яков. Хорошо известный вам журналист, публицист, а с некоторых пор и священник. Церковная принадлежность его не вполне тривиальна. Он принадлежит к апостольской православной церкви, так называемой катакомбной, да? Правильно?
Ну, много чести.
Ну, хорошо. Ну, так ведь они... Так, я сказал, так называют. Так, вот так, пожалуйста, называют ее, да, время от времени.
Как
вот. Отец Михаил Ардов, который появится тоже, тоже не совсем вот такой ортодоксальный православный. Он принадлежит Российской православной автономной церкви, которая тоже с 95-го, по-моему, да, года, да, середины 90-х годов считается независимой от Московской патриархии. Конечно, было бы правильно, чтобы здесь в студии появился бы, собственно, и представитель этой самой вот основной, ну, так скажем, официальной, собственно, вот Московско-патриархийной православной церкви. Вот, отец Михаил Ардов. Здрасте, отец Михаил Ардов.
Здрасте.
В микрофон, пожалуйста.
Секунду.
Очень рад вас здесь приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Ну вот теперь мы вроде в полном споре, а говорил я о том, что, к сожалению, нам не удалось пригласить представителя Московской патриархии, хотя мы проделывали разнообразные усилия для этого и звали отца Владимира Вигелянского, который пресс-секретарь патриарха всея Руси, и звали отца Дмитрия Смирнова, который руководит военным отделом, и звали отца Николая Балашова и еще нескольких отцов, которые отцы оказались людьми очень дисциплинированными, и в какой-то момент нам было прямо сказано вот в пресс-службе Московской патриархии, что, знаете, вы перестаньте нас этим тревожить, мы никого к вам не пришлем, и никто к вам для этого разговора не придет. А не придет потому, что вот мы имели неосторожность сначала позвать двух тех участников программы, которые вот у нас здесь есть. Оказалось, что полемизировать с ними представители, так сказать, официальной российской церкви не хотят. Ну, может быть, они как-то задним числом присоединятся к нашему разговору. Я скажу еще, что 7256633 это пейджер, который у нас отличнейшим образом работает. И я приглашаю вас задавать вопросы на него. И, может быть, вот с помощью этих вопросов восполнить отсутствие представителей церковных властей российских. 7256633. Может быть, где-то ближе к концу передачи мы включим и телефон, сможем послушать ваши вопросы. Ну и, кроме того, не отвлекайтесь, пожалуйста, отцы.
Не отвлекайтесь.
Отцы. Они тут какие-то книжки друг другу демонстрируют. В общем, как-то отцы вспоминают минувшие дни, это называется. И хвастаются какими-то явно большими победами. Мы с вами серьезные вещи собрались. Серьезнее,
да, да,
пожалуйста.
Все
пожалуйста, серьезнее. Сосредоточьтесь на том, что вы находитесь в студии, что многие тысячи слушателей сейчас у нас вот тут в прямом эфире как-то вместе с вами. Будет рикошет в середине часа. Вопрос чуть позже, если позволите. Я все-таки задам вопрос самого общего для начала плана. Ну, вы, как я понимаю, ни один, ни другой не участвовали и не могли участвовать в этом соборе, поскольку он, что называется, не ваш. И все-таки, на ваш взгляд, это сугубо корпоративное событие, имеющее отношение вот к такому, как принято теперь говорить, хозяйствующему субъекту, к такой корпорации, фирме под названием «Русская православная церковь». Или же все-таки это событие, выходящее за рамки вот такой корпоративной. Можно ли действительно считать это событием общенародного, не побоюсь этого слова, значения? Отец Яков.
Кстати, собор назывался не просто русский народный, а называется всемирный русский.
Да-да-да, еще и всемирный русский народный православный
собор. Это корпоративное событие, пытающееся выдавать себя за всемирное. На двух стульях.
Вот. А вы как считаете?
Я думаю, что да. В основе корпоративной я тут согласен, но с привлечением совершенно разнообразных участников. Ну, это, знаете, что такое? Это выстраивание вертикали власти в духовной сфере. И желание, вот, так сказать, подслужить нынешнему государству, вот, как бы замену. Это идея, как старая идея, что Русская Православная Церковь, Московская Патриархия должна занять место КПСС. Вот это движение в этом направлении.
И тем не менее, резонанс, конечно, огромный. И те, кто вроде как к этой корпорации не принадлежат, и кто вроде как, что называется, ничего не обязан, все-таки это стало крупнейшим событием. Между прочим, есть ряд других событий в этой же сфере, происходящих параллельно. Ну, не знаю, там арест Гробового. Может быть, мы с вами поговорим еще на эту тему. Это тоже как-то, судя по всему, важное событие в области свободы совести и свободы вероисповеданий. Надо, наверное, это тоже как-то обсудить. А если о каких-то всемирных событиях, то я бы здесь упомянул открытие текста вот этого самого Евангелия от Иуды, которое, кстати, можно прочесть. Оно висит на сайте «Эхо Москвы» в переведенном виде, так что все желающие могут на этот текст посмотреть самостоятельно и быть готовыми к каким-то дальнейшим разговорам, которые, несомненно, у нас в эфире будут. Это тоже вещь чрезвычайно, по меньшей мере, любопытная, заслуживающая какого-то большого внимания и пристального изучения. Между тем, все это ушло в тень, как и многие другие политические события, и на протяжении почти целой недели этот самый собор был в первых рядах московских, и не только московских, не только городских, но и российских новостей. Справедливо это или нет, на ваш взгляд? Действительно ли то, что там обсуждалось, эта вещь такая, действительно ли она общенародная, всемирная? Все равно, в любом порядке. Отец Михаил, давайте сейчас начнем.
Ну, понимаете, в чем дело? Но представьте себе, там собрали таких публичных людей. Там сидит министр иностранных дел небольшой страны, в кавычках, Россия. Там представители, значит, иммиграции. И все это раскручивается, все это действительно... Тут понимаете, в чем дело? И есть что показать. Картинка там, кто в клобуки, значит, приезд туда патриарха, вот и Путин на этот раз не пришел, что есть даже такое мнение, что из-за того, что администрация Путина, мягко говоря, выражаясь, разочаровалась в митрополите Кирилле, и там какие-то есть такие подковерные игры, то на этот раз Путин не пришел, но все равно он прислал туда Полтавченко, был, повторю, министр иностранных дел и так далее, так что там и есть что показать, есть что об этом сказать, и это естественно, что вот это апокрифическое Евангелие, которое кто-то хочет выдать за такую же огромную сенсацию, по-моему, это не особенно. Конечно, это гораздо интереснее и зрелищнее.
Что вы думаете про эти события? Вы, Татья.
Я ведь не только православный, я еще интеллигентный, при отце Михаиле будет сказано. И видите, как православный и священник апостольской православной церкви, я не хотел бы критиковать другую церковную организацию, как интеллигент, я считаю, не очень приятным и допустимым критиковать организацию, членом которой я не являюсь, и которая со мной и с моей церковью в очень напряженных отношениях. Что бы я ни сказал, будет использовано против даже не только меня, а моей церкви. Ну, есть такая вещь, как щепетильность. Короче говоря, патриархия не считает меня своим единоверцем, но интеллигенция от меня не отвертится. Я все равно интеллигент. И я прямо скажу, вот эта нервная, бурная реакция на собор, по-моему, показывает, во-первых, то, что политическое пространство русской жизни выжжено уже до предела. Владыка Кирилл говорит сегодня ровно то же самое антилиберальное и ужасное, что он говорил в 1992 году. Но в 92 году был бизнес, реформы, Чечня, олигархи, культур-мультур. Сейчас нет ничего. И вот то, что в 92-м году казалось прыщом, и прыщом, в общем, являются все наши церковные такие дела, сегодня воспринимается как Везувий. И еще один самый печальный момент касательно душевного состояния вот той корпорации интеллигентов, которой я имею честь принадлежать. 10 лет, как минимум, русская интеллигенция, если можно так выразиться, ну, давайте так, советские интеллектуалы и их наследники, травили правозащитников. Правозащитник в России превратилось в бранные слова в 90-е годы уже от глубины сердца. В 70-е это было по заказу партии правительства. Травила либеральные газеты сегодня, да кто угодно оттягивался. Кто слышал про газеты или радио, которые реально помогают правозащитникам? Очень мало таких, к сожалению, СМИ, кстати, ну вот их к ним скорее относятся. Но в принципе интеллектуалы советские настроены против правозащиты. Но они... Вот когда церковь пытается выскочить, вдруг меняет позицию и говорят: «О, мы за правозащитников». И это большое, надо сказать, лукавство. Потому что средний советский человек, в том числе в современном виде, лебезит перед властью, носитель холопской идеологии, смердяковщины, ненавидит правозащитников. Они гонят волну, они нарушают равновесие. От них может быть только хуже. Мы же в бараке, не дразни вертухая. И вдруг вот в такой момент... Русская церковь, неважно, Московская патриархия, все-таки это церковь. Это действительно что-то довольно маленькое и не сильное. И здесь можно в волю оттянуться. Но это спор в лакейской. Это один лакей бронит другого.
Ну, вы знаете, тут я должен обратиться к своим коллегам, которые подробно отслеживают разные перипетии этих соборов и разные детали документов, которые выходят. Говорят о том, что по сравнению, скажем, с тем, что происходило год тому назад, на 9-м этом самом соборе, налицо даже некоторый вполне заметный прогресс, потому что если раньше вопрос ставился таким образом, что вот прямо противопоставлялись права человека и некоторые ценности церкви, как-то говорилось, что права человека – это вещь такая, так сказать, наносная, посторонняя, новомодная и не имеет к нам никакого отношения, то теперь это все-таки не так. Такое впечатление, что позиция смягчилась. Такое впечатление, что... я сильно удивил обоих моих гостей. Поспорьте со мной, объясните мне, в чем я не прав.
Нет, вы, конечно, во всем правы. Это произошло. Вопрос в том, считать ли это прогрессом. Как говорил покойный Иосиф Виссарионович, покойной Надежде Константиновне, будете возникать, мы Ленину назначим другую жену.
Вдову.
Другую вдову, прошу прощения. Чем жива советская власть? Это реализация сказки Андерсена «Тень». Живет человек, он отбрасывает тень, и эта тень жива только тем, чем жив реальный человек. Советская власть никогда ничего позитивного не придумала. Когда кончился революционный запас, вообще кончилось. И вот эта попытка, это все то же самое. Где-то в большом нормальном мире рождаются концепции прав человека, демократии. И вот в этом царстве теней берут эти нормальные, живые идеи и чавкают их, хрумкают их. Это тень, которая вампирическая по природе. Есть права человека, а вот мы их спародируем, а вот мы их приватизируем. Не выйдет. Вы понимаете, я когда гляжу на всю эту нашу жизнь, я вспоминаю другую. Даже не сказка, а очень древнее поверье, что, ну, оно есть в сказке «Братьев Гримм», что человек в лесу нашел россыпь золота, ему нечистая сила предложила, вот, и он начинает набивать этим золотом карманы, а приходит домой, там прелые, неприятные, склизкие листья. Так вот и с этим плагиатом.
Да-да, прошу. Я хочу сказать так, что я, в отличие от моего соседа и нашего собеседника, он церковный либерал, я бы сказал, даже обновленец, а я фундаменталист. И у меня претензии другого рода. К сожалению, Московская патриархия, как подголосок всегда власть имущих, не может говорить, так сказать, так, как должна говорить церковь. Там что-то такое не пропищали. Но сказать-то ведь как надо, что христианство не предполагает никаких свобод, никаких прав человека. Это идеи масонские, идеи французской революции, отцов-основателей американских. И мы, живя в этом мире, безусловно, всем этим можем пользоваться, все, но говорить об этом всерьез нельзя. Например, вот смотрите, ведь Господь Иисус Христос жил, как мы помним, в колонии, римской колонии, и его практически он был отдан на распятие именно за то, что он не захотел поддержать стремление еврейского народа к осуществлению своих прав. Есть замечательная книжка Антония Харповицкого, которая называется «Христос Спаситель. Еврейская революция», которая об этом очень хорошо говорит, и так далее. Поэтому мало того, вот, предположим, патриарх говорит, что вот сейчас что-то такое вот новое язычество. Да, действительно, во всем мире язычество есть естественная религия падшего человека. Где истинная религия по какой-то причине уходит, уступает, появляется язычество, имеющее самые разные формы. В том числе марксизм-ленинизм в той советской форме, с поклонением трупу и всем таким святым. Вот если бы он это посмел сказать, ну, там бы еще что-нибудь было. А тут сидит Зюганов, как это скажешь?
И тем не менее собираются огромное количество священников, иерархов Русской Православной Церкви и огромное количество разнообразных сочувствующих самого разного статуса и разговаривают день за днем о правах человека. Так, как будто бы права человека – это важнейший сюжет, важнейшая тема для церковной жизни и вообще для профессии священнослужителей в некотором роде. Вы же сказали, что это корпоративное событие. Вот для этой корпорации. У меня вопрос, разумеется, несколько провокационного характера, с которым я хотел бы обратиться к нашим слушателям, предложением проголосовать. Мы можем организовать сейчас рикошет. Вот какой. Права человека, они нуждаются в защите, разумеется. Кто способен защитить, на ваш взгляд, их эффективнее? Священник или правозащитник? Вот отец Яков, с которым я обсуждал этот вопрос, он таким образом это переформулировал. Кому в случае беды вы к первому обратитесь? К священнику или к правозащитнику? Кто, на ваш взгляд, вам поможет? Итак, кто способен более эффективно защитить права человека? Если вы считаете, что священник, звоните нам 995-81-21. Если правозащитник, 995-81-22. Поехали. Включай.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет». Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Ну вот, 5 минут мы можем с вами голосовать. Еще раз я повторю вопрос. Кто способен более эффективно защитить права человека? Священник 995-81-21 или правозащитник 995-81-22? Работает наше голосование, ваши звонки принимаются. Вперед, мы как-то с нетерпением слушаем, с нетерпением ждем вашей воли. Скажите, пожалуйста, вам насколько серьезными для церковной жизни, насколько серьезными для ваших прихожан кажутся те документы, которые там были приняты? Вы вообще с ними знакомы? Принято 3, по-моему, или 4 таких устанавливающих документов. Декларация, собственно, вот о правах и достоинствах человека. Тут я отдельно, кстати, поговорил, почему права отдельно, достоинства отдельно, насколько правомерна такая обстановка вопроса. Отдельная такая бизнес-декларация на такие темы сугубо экономические. Она как-то очень изящна. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании.
А до этого был, по-моему, на прошлом соборе был какой-то моральный кодекс православного предпринимателя, да? Если не изменяет память.
Что-то вроде этого. Ну, насколько мы понимаем, для Русской православной церкви, да, для Русской православной церкви это чрезвычайно важный сюжет, поскольку она сама является важным, так сказать, хозяйствующим субъектом. История с сигаретами, мы все помним знаменитый анекдот про то, что митрополит курил как-то во главе этих всех действий.
Его надо было назвать курильским и сахалинским.
Ну вот. Так вот, смотрели эти документы? Что вы на эту тему думаете? С вас, отец Михаил, начнем.
Я, к сожалению, был очень занят, очень много богослужений на этой неделе. Я посмотрел только вот эту вот декларацию экономическую. Сегодня как раз я залез в интернет. Думаю, что те из моих прихожан, немногих, которые имеют доступ туда, их посмотрят, но не думаю, что кто-то к этому отнесется особенно серьезно. Меня вообще это несколько поразило, жанр это. Я когда-то в свое время придумал такую шутку, что декларация прав белого человека. Так вот, по-моему, декларация прав русского патриота, как бы можно назвать вот этот документ, он, я бы сказал, какой-то, как-то, во-первых, очень плохо написан.
Паузу. Я попрошу вас одну секунду просто прерваться, для того, чтобы я напомнил, что у нас идет голосование. Я не хотел бы, чтобы интенсивность его снижалась. Кто способен более эффективно защитить права человека? Священник 995-8121. Это один вариант ответа. Правозащитник 995-8122. Другой вариант. Прошу вас, голосуйте. У нас есть еще минуты две примерно на голосование. Да, отец Михаил, продолжайте.
Ну вот там есть, я вот даже выписал. Буквально вот, если можно, я оглашу вот то, что меня поразило. Например, там так, такой там послал, что человек как образ Божий имеет особую ценность. Совершая добро, личность приобретает достоинство. Значит, ценность и достоинство. Ну, например, а если вот младенец существует, у него уже достоинство отнимается таким образом, он, может, не успел совершать добро. Очень странная формулировка. Или, например, вечный нравственный закон имеет в душе человека твердую основу, не зависящую от культуры, национальности, жизненных обстоятельств.
Скажите, пожалуйста, это все к реальности имеет какое-то отношение? Вот человек, которого сегодня застрелили в Питере. И бросили это самое ружье с явно провокационной целью.
Да, нет,
какая связь между вот этим, что вы читаете, и тем, что мы видим сегодня
вокруг? Это отдельная тема. Но вы представляете, она пишет, что твердая основа, вот этот нравственный закон. Если бы она была твердая основа, то тогда бы и не было плохих людей, преступников. Это именно крайне нетвердо, ну и так далее. Ну, в общем, не надо в этом разбираться. Это очень беспомощный и слабый документ, который никакой цели, конечно, не достигнет, и так.
А зачем принимали?
Ну, а что-то же надо принимать. Я не знаю, почему. Кстати сказать, я уверен, что там было достаточно разумных и грамотных, интеллигентных людей. Не будем слово «интеллигент», правда, упоминать в Суе при Кротове. Вот. Да. Значит, которые могли бы все те же нехитрые мысли, но изложить вполне пристойно. Но этого, как мы видим, не произошло.
Последний раз напоминаю, что вы можете высказаться на тему о том, кто способен более эффективно защитить ваши права. Вы же человек, значит, вот права человека – это ваши ровно права и есть. Священник, к нему вы обратитесь в случае каких-то неприятностей, 995-8121, или правозащитник все-таки, 995-8122. Ну уж какой есть священник, какой есть правозащитник, выбирайте между ними, третьего вам не дано. Последние минуты голосования. Зачем принимали эту бумагу? Скажите, пожалуйста, отец Яков. Там действительно серьезные умные люди сидели. Не могли принять что-нибудь, имеющее отношение к действительности?
Умный человек не будет тратить свой ум на пустяки.
Вот и я говорю.
Но вы тоже тратили иногда, я думаю, свой ум на пустяки. Члены собора вели и ведут себя как нормальный советский человек, который знает, что с этой властью нужно особый алгоритм. Вертухай сказал, что сегодня рыбный день. Значит, мы будем делать вид, что этот бифштакс – это рыба. И будем разговаривать с ним на таком рыбьем языке. В ЖЭК надо писать так-то, в ЦК КПСС так-то. Этот собор пишет в ЦК КПСС. Им дан заказ перехватить идею достоинства человека у Владимира Соловьева и вернуть ее, ну, привести ее на Лубянку под своим конвоем. Они это, в общем, довольно грамотно сделали.
У какого Владимира Соловьева, который в воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, у этого Владимира Соловьева?
Вы знаете, я не в курсе про такого Владимира Соловьева.
Ага. У меня Владимир Соловьев. Да, у того Владимира Соловьева. А,
нет, вы знаете, это как в том анекдоте, это не вы.
Это не я там, это вы там.
Владимир Сергеевич Соловьев один, великий русский философ, сын великого русского историка, христианский философ. Он создал идею достоинства человека, которая легла и в основу Декларации прав человека и так далее.
И она почему-то нынешней российской власти, полагаете вы, мешает.
Потому что эта идея имеет евангельскую основу и сводится к тому, что Бог сотворил человека и все. Поэтому Бог хочет спасти человека. Точка. Он не хочет спасти праведника, грешника. Он хочет спасти просто любого человека, потому что тот человек. Это и есть достоинство человека. И делает человек добро, не делает, неважно. Бог хочет его, человека, спасения. Но у Лубянки, как известно, всегда был другой немножко взгляд на человека. Человек ценен настолько, насколько он стучит. Вот за что любили обновленцев, ну, тех,
настоящих.
Вот за что любили многих и нехристиан. Стучали ведь без различия вероисповедания. Так что и в этом смысле собор повел себя как обычные советские интеллектуалы, которые видят, что казна в данном месте прохудилась и готовы выпустить червонец. Они нажимают так, как надо. И придавать этому большое значение не следует. Я еще раз скажу. Вот эта вот паника по многим газетам, преследуемая и истерика в связи с собором, мне это кажется чисто психопатологическим переносом своей собственной вины. Потому что все, что делает церковь, нехорошего. Все делали советские интеллектуалы. Что, один митрополит Кирилл сосал госказну? Не рассказывайте.
Ну, вы знаете, нет, никто не собирается вам этого рассказывать. Я как раз принадлежу как-то к совсем другой, что ли, в школе наблюдающих за этим всем. Вот вы упомянули, правда, так, порицая, упомянули газету «Сегодня», в которой я когда-то работал. А между тем, по-моему, именно там, насколько я помню, вот в такой новой, новых времен русской журналистики родилась традиция писать о церковной жизни как о части политической. Вот да. там внутри происходят разные события, там сражаются разные группировки, там есть разного рода политики, которые действуют. Такой был журналист, он жив, слава богу, до сих пор. Дмитрий Шушарин, который об этом писал довольно много.
Я, наверное, имел в виду после того, вот. Где-то году в 99-м.
Мне как-то такой подход, кажется, очень правильным, он многое объясняет.
Наверное,
ну, такая
было,
политика,
наверное,
да.
Это было после вас, Виктория Шаринова или что-то такое, огромное, это было уже в самом конце 90-х. Статья гнуснейшая против правозащиты.
Ну, забудем, давно это было.
Вот.
Ну что же.
Покаяться забудем, а пока не покаялся, что же мы это будем забывать? Надо есть... знать, что это минное поле.
У нас есть результаты голосования. Ну, оно ожидаемое вполне, надо сказать. Не удалось. Сделали мы, так сказать, такую слабую попытку спровоцировать на нетривиальное решение. Не получилось нетривиального решения. На вопрос, кто способен более эффективно защитить права человека. Много народу нам ответило. Больше 3000 человек. 3173 человека в общей сложности приняло участие в этом голосовании. 78% сказали, что все-таки правозащитник. При том, что видал я голосование здесь, вот в этом самом ящике и на этой самой радиостанции, к правозащитникам чрезвычайно сурово настроены. И чрезвычайно неодобрительно относящиеся к тем конкретным правозащитникам, которые есть среди нас. Тем не менее, 78% говорят, что правозащитник, и к нему, к правозащитнику, следовало бы обратиться в случае, так сказать, когда права страдают, когда случилось какое-то несчастье, 22% только к священнику.
Я бы хотел... Вы знаете, мне кажется, что это не вполне корректно поставленный вопрос.
Ну, разумеется, а какой смысл ставить вопрос здесь корректно?
Значит, мы, во-первых, понимаете, это совсем не надо сказать, что там, к священнику или мулле. Ну, тогда да. А потому что мог быть, например, наш с отцом Яковом приятель, отец Глеб Якунин, сочетал в себе в самые опасные времена именно эти два качества. За что кто, кстати сказать, и пострадал и был посажен. А второй, понимаете, может быть священник, который вполне грамотно может помогать как правозащитник. Я знаю, например, замечательный архиерей советских времен владыка Ермоген Голубев. Он был юрист по образованию, и он давал своим, не давал закрывать ни одного храма. И он знал советские законы замечательные. Когда мы приходили священники, он им давал советы и писал бумаги, и уполномоченные тряслись от злости. Его все время...
Ну, понятно. Вот он, понятно, разумеется, сказать, что бывают из всего исключения, и бывают такие священники, которые, несомненно, являются правозащитниками, и даже, наверное, бывают такие правозащитники, которых можно было бы назвать священниками. Да, так, да. Ну,
я бы только поправил отца Михаила, что отец Глеб Якунин не страдал от гонения. Это как в анекдоте. Вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. Отца Глеба посадили на изрядный срок, но это человек такого типа, что ему еще добавь, и он еще больше заведет.
И тем не менее, глаз народа и глаз Божий нам известен. 78% обратились бы к правозащитнику, 22% только процента к священнику. И вот кто нам в этом помог.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Ну что же,
да. Да, отец Яков, я как-то вас прервал на полдороги, нет?
Надо было, конечно, и Якунина позвать уже тогда заодно. Пусть бы и он донес бы нам свою точку зрения.
Она опубликована, он выступил с заявлением, где разнес это постановление собора по закоулочкам очень грамотно. Но это дело не хитрое, потому что действительно интеллигентные люди не стали тратить свои силы и написали правой ногой все это постановление.
Большое спасибо за то, что хотя бы Русская Православная Церковь, пишет нам экономист Елена, заступилась за права простых и здоровых людей, как верующих, так и неверующих. Действительно, неожиданно оказалось, что одним из просто центральных сюжетов, которые обсуждаются сегодня, это как-то небренность всего сущего и не как-то наличие или отсутствие загробного мира, а как-то возможность или невозможность пройти гомосексуалистам по городу с маршем. Вот это оказалось в центре всех событий. Действительно так важно для церковной жизни?
Я думаю, что это важно для человека. И я скажу вот почему. Ну вот сейчас арестовали Гробового. И для меня лично это важно, хотя я идеи и практики Гробового, в общем, не разделяю, насколько я с ними знаком. Но вот его арест по обвинению в мошенничестве – это антиправовой акт. Я знаю случай, когда одного диакона катакомбной церкви в Вятке арестовали за ношение подрясника противозаконное. Так и меня и отца Михаила могут в любой момент слямзить на улице, потому что мы ходим в подрясниках, как священники Московской патриархии, значит, мы хотим ввести людей в заблуждение. Это мошенничество. То есть свобода, она, как и жизнь, проверяется на краю. Она проверяется в экстремальных условиях. Свобода человека с нестандартной половой ориентацией, вот по ней проверяется и свобода людей со стандартной, если можно так выразиться, половой ориентацией. Потому что понятно, что нормальный человек, у него проблем нету. Вопрос в том, что нормальных людей нету, потому что у каждого есть свой скелет в шкафчике.
Да, прошу вас. Я считаю, что в наше время постхристианское, полное расхристианинного мира, у церкви христианской и существует одна очень важная миссия. Она обязана нравственно оценивать все, что происходит в этом мире. И арест Гробового, и в том числе, конечно же, парад гомосексуалистов. И говорить о том, что это грех, осуждаемый в Ветхом и Новом Завете, и что, так сказать, эти люди, это их, так сказать, там частная жизнь, но когда они хотят вылезать на улицы, то христиане могут поднять свой голос против этого. Это
но я же о приоритетах. О том, грубо говоря, на что потратить времени собору, если уж собрался собор.
Нет, но это я говорю в данном случае про конкретно. Да? Я думаю, что если бы был настоящий собор, а не марионеточный, то достаточно вполне в нашей стране достаточно острых проблем с теми же олигархами, с тем же, так сказать, с тем же подчинением Лубянки, бизнеса и прочее, так сказать, ну, ну что говорить там, с бедностью, здравоохранением и так далее. И вот если бы по всем этим вопросам патриархия заняла бы, или собор занял бы нелицеприятную по отношению к властям позицию, вот это был бы достойный собор. А, конечно, бороться с парадом гомосексуалистов совсем не трудно.
Легко и
тем
приятно.
Более, что Лужков его уже тут запретил.
А как же они, интересно, могут занять нелицеприятную позицию, когда? Вот Виктор из Москвы спрашивает у нас, совершенно по другому поводу, но близкая очень сюда тема. С уважением отношусь к обоим вашим собеседникам, но разуверьте меня в моем убеждении, что любая вера, любая партия, замечательно, любая вера, запятая, любая партия борется за влияние. В нашей степени это означает за власть, в наше время это означает за власть в той или иной степени. Но понятно, что здесь тоже речь идет о борьбе за власть. Как что ж тут нелицеприятного? Как же можно с одной стороны высказываться нелицеприятно, а с другой стороны бороться за влияние? Не будет никакого влияния.
Да, разумеется.
Да-да.
Мне кажется, я позволю себе возразить, да, пользуясь тем, что я не ведущий передачи, как мне иногда бывает, такой жребий, а наконец-то гость, и могу не стесняться, и я скажу, дорогой слушатель, вы рассуждаете, как герой романа покойного Федора Михайловича Достоевского «Царство небесное», подросток, что женщина идет по улице в юбках, она влияет на меня, она только и думает. Кроме власти в этом мире есть, извините, любовь. И об этом полезно помнить. Дело церкви не власть, а любовь. И видеть весь мир в рамках власти – это и есть цинизм. И тут еще раз скажу, атеистическая, секулярная интеллигенция очень смыкается вот с этой фанатичной псевдорелигиозной средой. Когда думает, что человек дохнул, значит власть. А иногда это и поцелуй, а иногда это просто речь. Власть – это только одна из граней любви. И мы должны помнить об этом центре. Иначе мы опустимся до уровня скотского, до уровня цинического.
Пауза на этом месте. 1 минута рекламы, а мы пока отдохнем.